будут.
Евангелие от Иоанна, 21 глава. Вместе с вами порассуждаем в одном месте, потом немножко поделимся над одной темой. 21 глава Евангелия от Иоанна, сначала, до 14 стиха. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Несколько минут порассуждаем сами с собой, потом будем делиться каждый своими мыслями. Они усилий приложили, много поработали, много сил приложили, а успеха никакого. И утром Христос их спрашивает: «Дети, есть ли у вас пища?» Ну, нету ничего. Если бы у них была раньше пища, возможно, они не пошли бы ловить рыбу. А здесь усилия и все, а ничего нет. Не бывает ли с нами так, когда мы должны уже подойти к уроку, чтобы преподать детям что-то, а у нас ничего нет? И мы ищем где-то готовый материал, ищем где-то еще что-то, а ничего нету, да? Есть ли у вас какая пища? И смотрите, вот Христос здесь говорит им одно условие или одно предложение: закиньте сеть по правую сторону. И в присутствии Христа, смотрите, какой большой лов, сколько много они поймали, такой успех. Поэтому запишите такую тему. Можно заголовок записать просто «Благодать». Евангелие от Луки, 4 глава, 22 стих, здесь говорится об Иисусе Христе. «И все засвидетельствовали Ему это и дивились словам благодати, исходящим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли он сын?» То есть слова нашего Иисуса Христа, они были полные благодати. Они, люди, когда слушали Иисуса Христа, они поняли, что это не просто слова фарисеев или книжников, это не просто умные слова, а здесь они слушали слова благодати. Здесь в этих словах было присутствие небесное, присутствие Божье. Здесь оно было глубокие слова благодати. Еще одно место мы читаем также про апостола Павла. В первое послание к Коринфянам, 15 глава, 9 и 10 стихи. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью. Но благодатью Божью есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Вот здесь апостол Павел тоже дает такое свидетельство, что не он это сделал, а благодать Божия, которая со мною. То есть можно так, наверное, написать. Благодать – это Божье участие в жизни и служении человека. Это Божье участие в жизни и служении человека. Шестой псалом, первые два стиха. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Вот я думаю, братья и сестры, так оно и в нашем служении. Если Господь не будет с нами, если Господь не будет благословлять служение, то все наши усилия, вся наша работа, она будет безуспешной. Поэтому хочется, чтобы благодать Божия была тоже в нашем служении, чтобы мы не сами что-то делали, а действительно вот так могли довериться нашему Иисусу Христу, чтобы трудиться только под Его благодатью, под Его благословением. Если нет у нас такой благодати Божьей над нами, в нашей жизни и служении, тогда все наши усилия, они будут безуспешны. Давайте прочитаем еще одно место. Второе послание Петра. Второе послание Петра, первая глава, второй стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа, Иисуса Господа нашего». Вот здесь сказано, что благодать, она умножится. Умножение благодати. Можете такой заголовок написать. Умножение благодати. Первое – это в познании Бога. Второе послание Петра, первая глава, второй стих. Познание Бога. Значит, насколько мы знаем Бога, насколько мы близко с Ним в общении, от этого зависит и наше, или благословение нашего служения. Вот здесь вы можете второе написать: «Жажда в близком общении с Богом». То есть, чтобы у нас было такое влечение к общению с Богом, чтобы мы каждый день искали такого единения с Богом, наполнялись присутствием Божьим, то есть имели такую великую жажду общения с Богом. Братья и сестры, а мы каждый день имеем такие близкие общения с Богом. Когда мы встаем с самого утра, ищем ли мы общение с Богом? Или мы, может, так, как привыкли, уже надо утром помолиться, хорошо, помолились, немножко прочитали, а чтобы было единение такое с Богом. Вот в этом умножении благодати, когда Бог присутствует с нами в течение всего нашего, нашей жизни или дня. И если мы что-то совершаем, тогда оно в присутствии Божьем, если мы в таком единении с Богом. Еще одно условие, наверное, третье будет, да? Это смирение. Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. «Но тем большую дает благодать, поэтому и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вот кому Он, Бог, обещает благодать. Только когда мы в полной зависимости от Бога, когда у нас нету ничего своего, когда мы не строим на наше «я», а когда мы в таком полном смирении, в полной зависимости, и тогда Бог дает нам свою благодать. Поэтому, друзья, дорогие, так хочется, чтобы вот наше служение, оно было под благодатью Божьей. Чтобы не было подобно, как мы здесь прочитали, что ученики, они ловили рыбу всю ночь и ничего не поймали. То есть это было служение, ихний труд без Бога, без присутствия Иисуса Христа. Это был изнурительный труд. Поэтому напишем вот несколько таких моментов. Жизнь без благодати приводит к смерти. Жизнь без благодати приводит к смерти. Вот когда нет у нас такой жизни со Христом, оно кончается нашей плотью и смертью. Дальше. Служение без благодати – это изнурительный труд. Служение без благодати – это изнурительный труд. Тогда человеческие усилия, что-то стараются делать, а если отсутствует Божье благословение, это просто изнурительный труд. Они, ученики, много потрудились. Просто они уже, ну, по-видимому, в отчаянии пришли и ничего не поймали. Поэтому оно дорого, если мы сегодня с самого утра будем так молиться Богу, чтобы Бог помог нам все это служение нести под благодатью Божьей. Чтобы оно было не просто как изнурительный труд, а чтобы у нас был успех в детском служении, чтобы Бог благословил нас. Дальше. Руководство без благодати – это диктат. Руководство без благодати – это диктат. Если мы просто считаем себя, ну, как учителем, стараемся командовать там, но если отсутствует присутствие Божье, оно ничего не даст нам. И последнее, это знание без благодати приводит к гордости. Знание без благодати приводит к гордости. Я думаю, мы сюда приехали тоже не для того, только чтобы повысить свои знания и этим самым потом хвалиться. Вот мы закончили там семинар, мы там побыли в общении, или теперь мы много знаем, да? Я помню, когда мы с курсов приехали домой, у нас у братьев было такое состояние, мы увидели себя совсем опустошенными. То есть увидели себя, что мы ничего без Бога не можем. Мы, когда мы в церкви так поделились и сказали им, вот на этих курсах мы увидели, что мы вообще ничто, что мы так мало еще знаем Бога и знаем все эти истины. И тогда одна сестра говорит, а я думала, что братья с курсов приедут, они такими учителями будут, а теперь они даже ничего не знают. Но так она выразилась. Поэтому только если мы будем ссылаться на наши знания, если Бог не даст своего благословения, наши знания нам ничего не помогут. Поэтому знание без благодати, оно приводит к гордости. Когда у нас есть мнение о себе, мы хорошо знаем, их много знаем, и оно приводит к падению. Поэтому хочется, друзья, и сегодня вот так соединиться в молитве, чтобы нам искать живого общения с Богом, чтобы каждое служение наше было под благодатью, чтобы мы могли сказать, как апостол Павел, впрочем, не я, а благодать Божия, которая во мне. То есть вот это присутствие Божие, чтобы оно было в нашей жизни и в нашем служении. И знаете, есть такая опасность, чтобы остаться без вот этой благодати. Давайте прочитаем послание к евреям, 12 главу, 15 стих. Послание к евреям, 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Значит, есть опасность. Враг душ человеческих всегда хочет нас увлечь от этой благодати Божьей. И если какой-то корень в нас, если какой-то нераскаянный грех в нас, то мы лишаемся этой благодати. Тогда Бог не может нас так благословить, если какой корень в нашем сердце. И будем проверять себя, чтобы кто не лишился вот этой благодати Божьей. И послание к Галатам. 5 глава, 4 стих. Послание к Галатам, 5 глава, 4 стих. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Вот это опасное состояние, когда мы стараемся своими знаниями или то, что мы вот своими усилиями что-то делать, мы можем остаться без Христа. А без Христа не будет нам успеха. Поэтому хочется, чтобы действительно наши слова, они всегда были с благодатью. Как написано в послании к Колоссянам, 4 глава, 6 стих, чтобы слова были с благодатью, приправлены солью. Действительно, каждое наше служение, каждое наше слово, чтобы оно было под благодатью Божьей. Я думаю, мы и теперь об этом будем молиться, чтобы Господь помог нам каждый день искать такого единения с Богом, чтобы не своими усилиями что-то совершать, чтобы мы даже боялись, чтобы боялись что-то делать без нашего Господа, чтобы присутствие Божье было. И тогда, если даже и в немощи, даже и в слабости мы что-то скажем, что-то сделаем, если Бог это благословит, то смотрите, тогда будет большой успех, будет великое благословение. И сохранил бы нас Господь, чтобы кто не лишился этой благодати. Будем искать единение с Богом, чтобы участие Божье было в нашем служении и в нашей жизни. Перед молитвой хотелось бы еще так спросить, может, у кого есть еще какая-то нужда, чтобы так помолиться Богу, что Бог соединил нас сегодня своим присутствием, благословением. Может, у кого есть трудность или переживания, можем так коротко поделиться, а потом будем молиться. Есть у кого какие-то переживания или трудности? У нас теперь будет урок по методике. Вы в ваших тетрадях как-нибудь или отдельно, или отдельные листочки. Вообще, знаете, у меня трудность такая. Не знаю даже, что вам преподать или что рассказать. Многие уже несколько раз бывали на общениях, а кто-то первый раз. Вы сможете поднять руку, кто первый раз на этом общении? Да-да, на семинаре. Хорошо. Почти половина. Тогда я спрошу вас так, что вы желаете, что лучше преподать? Значит, у меня будут некоторые беседы, так, которые касаются нашего духовного состояния, именно по занятию с детьми. Потом здесь по вашим вопросам в листах знакомств многие просят объяснить дисциплину на уроках, о подростках и о молитвенной жизни детей. Много таких вопросов. А вообще, как проводить урок, подготовка к уроку, или что нужно учесть, надо будет говорить или нет? Надо, да? А те, которые уже знают, как с вами быть? А? тоже надо. Вы не заснете тогда на моих уроках? Хорошо. Значит, есть предложение такое, чтобы те, которые уже знают, вы будете отвечать. Я буду только направлять, а вы будете вести урок. Хорошо так? И кто-нибудь из вас подготовит практический урок. Поднимите руку, кто согласится практический урок провести. Все сразу вниз смотрят. Ну хорошо, я потом подойду. Ну а сегодня запишите такую тему. Общение с детьми. Общение с детьми. Ну, по методике можно. У нас будет с продолжением. Я буду уже стараться, сколько успею на одном уроке, а потом продолжение на других, да? Потому что времени мало, или будем на пятой скорости все уроки проходить быстро, или лучше помедленнее и конкретнее. Общение с детьми. Я прочитаю первое послание Иоанна, которое вы уже вчера разбирали. Первая глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Общение. Мы только что пропели в этом гимне «Сладко, чудно быть в общении с Ним», да? Значит, вот это желание наше быть в общении. Братья и сестры, у нас тоже такое желание с детьми иметь общение. Действительно, что мы уже не можем дождаться воскресного дня, когда же у нас будет вот это общение с детьми, с подростками. Ну, такое влечение, такое желание или жажда. Здесь мы прочитали: истинное общение бывает тогда, когда мы ходим во свете. Если мы сами не в нужном состоянии, тогда мы и не можем получить от Бога нужные мысли, нужное слово для того, чтобы дать это детям. И знаете, мы иногда в страхе, а что рассказать детям? А когда мы в правильном отношении с Богом, правильно стоим перед Богом и черпаем у Бога новых сил, да? Это из этого чудного источника. Недавно брат спрашивал у нас, говорит, что бы вы желали? Чтобы у вас дома была фляга с водой, или цистерна большая с водой, или источник? На что бы вы променяли? Источник, конечно, да? Ну, дали тут флягу готовых уроков вам, ну, хватит на некоторое время. А чтобы иметь источник, это же намного ценнее. Поэтому вы, наверное, заметили, что на таких семинарах мы стараемся больше вас приблизить к источнику. Чтобы вы знали, как черпать из этого источника, как брать отсюда, да? Не готовый материал мы вам даем, не готовые уроки, которые хватит, может, на день, на два или три урока провести и все. А чтобы вы поняли вот радость общения, общения с Богом, и могли наполняться вот этой силой из этого источника. Как вы думаете, друзья, общение с детьми мы имеем только на занятиях наших детских? Или это мало? Мало, да? Общение должно быть постоянным. То есть наша жажда, наше стремление иметь постоянное общение с детьми. Где бы мы ни были, может, где-то кого-то по дороге встретили, или на общем собрании, но у нас всегда есть какой-то контакт с детьми. И это очень дорого. Давайте запишем теперь, вот что нужно нам для того, чтобы иметь общение с детьми. Что нужно нам для того, чтобы иметь общение с детьми? Во-первых, любовь к детям. Любовь к детям. Знаете, дети, они очень-очень нуждаются в любви. Мы уже на тех семинарах говорили некоторые такие примеры. Мне недавно приходилось быть в больнице. Ну, у нас дочь болела, и так поехали туда на обследование еще раз. И там вдруг вышли два мальчика. Ну, лет 4, наверное, может 5. И они сразу подошли к нам, но я с женой были, и спрашивают: «А вы кто такие?» Ну, жена моя говорит: «А я мама вот этой девочки». «Мама?» Смотрит так на нее. «А это кто на меня показывает?» «Это папа». «И папа тоже этой девочки?» «Да». «Значит, у этой девочки и папа есть, и мама есть?» «Ну да». А он так смотрит, смотрю уже, слезы на глазах, говорит: «А у меня нету ни папы, ни мамы». Показывает на второго, говорит: «У него хоть папа есть, а у меня никого нет». И знаете, он даже не хотел отойти от нас, так и смотрит на нашу дочь с такими глазами. Ну, как хорошо ей, что у нее и папа, и мама есть. И, ну, потом говорит: «И вы ее домой возьмете?» «Ну да, мы домой возьмем. И вы вместе живете». То есть не понимают они такой семейной жизни. Нету ни папы, ни мамы, отсутствует любовь. И как дети нуждаются в такой материнской любви, как дети нуждаются во внимании, как дети особенно нуждаются в попечении таком. И поэтому, если дети не получают это в семьях, то важно, чтобы мы это могли дать на наших занятиях, то есть обратить внимание на них. Мне сестра одна рассказывала, говорит, идет так по улице и видит, мальчик идет, ну такой угрюмый, такой, ну, видно, что переживает. Она проходит мимо, хлопает его так по плечу и говорит: «Какой ты хороший мальчик». Знаете, он заплакал и говорит: «Так меня еще никто не называл. Меня дома только ругают, только бьют, только кричат, что ты плохой, ты плохой». И говорит эта сестра потом: «Он прибежал со мной домой. И даже, ну, уже хотела его отправить назад, он не уходит». То есть почувствовал любовь, почувствовал внимание. Вот поэтому важно, чтобы мы, имея общение с детьми, имели вот это качество любовь. Чтобы мы любили детей, чтобы это было наше переживание. И хорошее место такого переживания мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, 3 глава. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава. Вообще мы в прошлом году вот эти главы просматривали, но здесь вот эта 3 глава особенно так ярко говорит переживания апостола Павла о тех, о которых он заботился. Его любовь, его внимание, его жажда к общению. Я буду здесь только выборочно читать. А вообще вы можете потом, или на перерыве, или дома, полностью вот эту главу прочитать. Вот здесь сразу начинается: «И потому, не терпя более, мы вас хотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего благовествования Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей». То есть он выражает такое стремление: уже мы не терпим более, то есть уже не можем больше выдержать. Скорее мы послали, сами не могли прийти, но послали Тимофея, чтобы он утвердил вас. То есть вот такая жажда, да, не терпя более. Об этом говорит и в 5 стихе. «Поэтому и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд наш». То есть он уже настолько переживал, что уже не находил себе покоя, уже не знал, куда деваться, скорее бы узнать, как они там живут. Может, их надо утвердить, может, укрепить, может, что-то недостает. Смотрите, какая любовь, да? Уже не терпя боли, он не находил себе места. Скорее бы вот иметь общение и узнать, что им еще нужно. И вот здесь дальше говорится в 12 стихе: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». То есть вот здесь он выражает свою любовь.
И так хотел он, чтобы и вот эта любовь, ну, они были преисполнены этой любовью друг к другу, как и он имеет вот эту любовь к ним, чтобы утвердить сердца. Я думаю, вот наше желание иметь общение с детьми, не просто посмотреть на них, не просто посмотреть, выросли они или нет, или как они одеты, а наша жажда, наше желание иметь с ними общение для того, чтобы утвердить сердца их, чтобы они получили то нужное, что у них, ну, еще не хватает, что им еще не достает. Вот такая жажда к этому, к живому такому общению с детьми. И хорошо, друзья, если у нас такая любовь к детям. Братья и сестры, мы всех детей любим. Или у нас есть любимчики. Можем ли мы всех детей вмещать? И тех, которые, может, плохо себя ведут на наших занятиях, которые, ну, так тяжелые дети, мы их иногда называем. Хорошо, когда у нас есть столько любви, чтобы вот именно всех полюбить, да? Мы читаем в Евангелии от Иоанна, там сказана вот эта новая заповедь, о которой Христос говорит ученикам своим. Тринадцатая глава, 34 стих и 35. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Сравнить, если нашу любовь с любовью Божьей, можем ли мы так любить, как Христос возлюбил нас? Вот такая любовь. Здесь он говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас. А как Христос нас возлюбил? Только хорошими, только такими, но как... уже исправными, да? Христос возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы опять и опять грешим и приходим к Богу с раскаянием, Он опять прощает и любит нас. Хочется, чтобы мы имели такую истинную любовь к детям. Знаете, дети сразу это увидят. Это даже без слов. Мы даже можем сказать, да, мы вас любим, а они все равно узнают, от сердца мы их любим или только словами. Поэтому пусть будет у нас такое желание просить у Бога милости, чтобы Он дал нам такую любовь к детям. Тогда получится общение. Тогда дети будут тянуться к нам. Они будут знать, вот здесь их любят. Вот здесь их любят. Второе, это понять детей. Понять детей. Для истинного общения с детьми нужно их понимать. Знаете, здесь особый возраст, это подростковый. Подростковый возраст, они часто говорят, меня никто не понимает. У них есть такие особенности, которые не вмещают другие. Или не понимая их, могут показаться, что они очень грубые, что они вот такие вызывающие и так далее. Да? Много у них есть. Может, мы, если хватит время, попозже остановимся на подростках. Но вот они особенно нуждаются в понимании. Ихняя любовь к другим выражается в грубости. Мы об этом раньше тоже говорили, да? А вот у меня сын тоже такой, когда был подростком, теперь молодежь уже видно немножко по-другому. Но он так возьмет свою младшую сестренку, ну так прижмет к себе, что она аж кричит. Но я говорю, ну Петя, ну что ты делаешь? Ну я же ее люблю, ну вот так люблю, что ну она только и плачет. И вот он только к ней подходит, она уже кричит. И вот он ее любит, а вот выражается это в грубость. И знаете, чтобы правильно их понять, да? Правильно понять детей, чтобы иметь общение. Особенно, когда они делятся с нами своими переживаниями, своими трудностями. Хорошо, если у нас есть такое понимание. Знаете, они будут доверять нам все. Они выскажут все свои трудности или переживания, когда они знают, что мы их правильно понимаем, что мы их не будем только ругать или упрекать, а как-то вот так с сожалением мы сможем им помочь. Поэтому важно тоже вот это качество, чтобы иметь живое общение с детьми, нужно понимать их, правильно понять. И знаете, у каждого ребенка есть свои особенности, и важно, чтобы мы имели подход к каждому. правильный подход и к маленьким детям, и к большим детям, да, к подросткам, к другим. То есть, чтобы у нас было действительно такое правильное понимание. И тогда вот эти дети, ну, смогут настолько нас полюбить и войти с нами в такое живое общение. Для того, чтобы иметь общение с детьми, хорошо знать немножко внутренние особенности детей. Вы успеваете записывать или не останавливаете? Значит, внутренние особенности детей. Ну, я здесь отметил 10 таких пунктов или 10 моментов. Первое. Дети легковерны, всему верят. Дети всему верят. Вот это нам нужно тоже учесть для общения с детьми. Вот когда мы с ними вместе, мы сразу должны понимать, что дети воспринимают все за истину, что мы им говорим, что мы им преподаем или что рассказываем. И знаете, они будут спорить даже дома, если родители будут по-другому говорить. Они будут спорить, нет, тетя Аня вот так сказала, или дядя Володя вот так сказал. И это правда. И все. Здесь они уже, ну, не будут сомневаться или не будут колебаться. Они всему верят. Значит, нам нужно быть в общении с детьми особенно внимательны к нашим словам, что мы им рассказываем. Знаете, здесь есть немножко опасность, особенно когда мы рассказываем им рассказы. Они обычно спрашивают, не знаю, как у вас, но много раз у меня уже спрашивали, а это правда было или это вы придумали? То есть хотят точно знать, да? Если мы им какой-то рассказ рассказываем, что это, чтобы оно должно быть и естественно, истинно, чтобы оно было правильным. А сколько таких рассказов, которые мы и точно не знаем, было оно так или не было так, да? Особенно даже если мы в книгах читаем, может кто-то и выдумал, может кто-то и приписал. Поэтому важно, чтобы в наших рассказах мы больше брали из личной жизни или из жизни друзей, которые делились с нами своими случаями жизни. Значит, это нужно учесть в общении с детьми. Второе. Дети любят подражать старшим. Дети любят подражать старшим. И это особенно заметно, когда они бывают с нами в общении. Они настолько будут подражать, поэтому важно, чтобы мы внимательно следили за своим поведением, за своей внешностью, следили, как мы вообще с ними обходимся. То есть они будут точно копировать нас, будут подражать. Мне недавно приходилось быть в одной семье, я там на ночь остался, потом, когда обедали у них, смотрю, ихний сын тоже подает тарелку, чтобы суп туда мама, значит, наложила, налила. А мама смотрит так на него и говорит, а ты же суп не ешь. Он смотрит на меня, дядя Володя же ест, значит, и он будет. А потом смотрю, я беру огурец, он тоже быстро ложку ложит и тоже огурец берет. Копирует точно. Вот сколько раз я ложкой так черпаю, столько и он. То есть, ну, все точно копируют. Да, это свойственно им. Это есть их внутренние особенности детей. Они очень любят подражать. У них есть свои герои, которым они подражают. Они особенно, даже когда дома играют в собрание, они точно могут подражать, как проходит собрание. Недавно тоже мне рассказали, играют дома в собрание. И один говорит, чур, я буду пресвитером. Значит, он садится за стул и уже там распределяет роли. И уже все знает, да, кто-то регентом, кто-то другой. То есть они копируют все. Знаете, дорогие, мне хотелось вот это нам напомнить, хотя вы об этом все уже знаете, да? Но чтобы у нас было живое общение с детьми, надо на это обратить внимание. Вот как мы ходим даже, какие мы движения делаем, как мы смотрим на них, как мы улыбаемся, как мы себя ведем во время молитвы и в общем собрании. То есть они следят за нами намного больше, чем раньше КГБ за нами следило, да? То есть каждое наше движение, все они копируют. И знаете, очень печально, если они от нас увидят что-то отрицательное. Они ведь тоже этому будут подражать. Поэтому важно иметь это в виду в общении с детьми, чтобы оно у нас было все в соответствии. Третье. Дети любознательны. Они очень любят, чтобы им что-нибудь новое рассказывали. Очень любознательны. То есть их интересует все новое. Правда, вот есть и младший возраст, они наоборот, любят слушать то, что они уже знают. Вот с 3 лет до 5 дети очень с большим наслаждением слушают то, что они уже знают. Поэтому там в детском возрасте в таком можно повторять те истории, которые они уже слышали. То есть вот в этом, ну хорошо, когда мы так имеем такое общение с ними. Четвертое. У детей ограничено логическое мышление. У детей ограничено логическое мышление. Поэтому нам не надо или не стараться вот так воздействовать на их ум. Но иногда мы говорим, ну ты ж подумай своей головой. Ну разве это непонятно? Ну у тебя же голова есть, да? Но у них ограничено такое логическое мышление. Поэтому нам не надо давить вот на их разум или на их ум, а объяснить вот так, как она есть, и так они воспринимают. То есть не надо их заставить самим вот взвешивать или думать. Потому что особенно младший возраст, они в этом ограничены. Подростки, они уже начинают взвешивать. То есть как это, как на практике, а возможно ли это, а может ли это быть или не быть. А так, если детям расскажешь про Иону, как он там был брошен в море, да, как его там кит, допустим, они это и логически не представляют себе, а принимают, как она есть. И поэтому нам не надо стараться воздействовать на их ум, а чтобы вот на их уровне так и объяснить. Пятое. Дети любят рассказы и примеры, особенно из личной жизни. Дети любят рассказы и примеры, особенно из личной жизни. Когда им что-то рассказываешь, то, что сам пережил, знаете, они это очень воспринимают, да? Они знают, что вот эта сестра или этот брат сам это пережил. Это были такие моменты, тяжелые, может, или радостные, и они это настолько радостно воспринимают. У вас есть затруднения в рассказах? Детей же не накормишь рассказами, да? Они все еще просят. Я уже раньше рассказывал, подростковое общение у нас было. Ну и подхожу к молитвенному дому, там одна девочка из подростка подбегает и говорит: «Дядя Володя, расскажите быстро 10 рассказиков». Ну, еще перед собранием, быстро 10 рассказиков расскажи. То есть у них есть такое, ну, жажда вот к этому, да? Когда по-простому, как-то по-детски можно им так рассказать. Я хотел вам дать один совет. Чтобы всегда иметь в запасе рассказы, хорошо иметь при себе всегда ручку и блокнот. Ну, не знаю, как у сестер, у вас есть карманы или хоть как-нибудь? Ну, братьям легче, да? И постарайтесь замечать. Вот проходите по улице, и там обязательно какой-нибудь случай можно уже написать. А это уже есть рассказ. Ну, там понаблюдали за поведением одного, за поведением другого, и там третий, четвертый, ну, что-то заметили. И знаете, в течение недели, если вы будете собирать так, у вас уже будет 10 рассказов. Так что вот нам нужно учиться вот обращать на все внимание, да? И тогда вот эти будут живые рассказы, живые примеры, что мы сами видели, может, испытали или слышали. Шестое. Дети нетерпеливы. Дети нетерпеливы. Вообще это свойственно им. Младшая группа с 3 до 5 лет, они способны слушать внимательно только 5 минут. У них способность такая воспринимать, если тихо, молча сидеть 5 минут. Потом начнут уже крутиться. И знаете, если мы не будем это учитывать, их нетерпение,
тогда нам будет очень тяжело проводить уроки. То есть для этого нам нужно что-то менять. Допустим, немножко рассказали, не длинную проповедь на час или полтора, или рассказ такой длинный, а чуть-чуть рассказобный, много терпеливо выслушать.
Седьмое. Дети большие эгоисты. Они охотнее берут, чем отдают.
Развивается
меняется быстрее, чем ум. Фантазия у детей развивается быстрее, чем ум. Вообще дети очень большие фантазеры. Они представляют себя машиной, гудят как машина, да, буксуют там, представляют себя лошадью. Не знаю, как у вас, но у нас в деревне это очень заметно. Вижу, ребенок бежит, он как капризная лошадь. То боком бежит, то легается, то на дыбы становится, то в кювет заедет. И вот так представляет себе он как лошадь. Ну а вот если бы дедушка вот так вел себя, мы бы сказали, с дедушкой ненормально что-то. А ребенка мы воспринимаем как, ну, как естественно, да? Эти свойства есть у них, потому что у них фантазия, выражают себя это вот в таком поведении. Это тоже нужно учесть, чтобы их не ругать, а чтобы действительно понять их правильно, да? Чтобы у нас было все же такое, хороший контакт с ними. И десятое, это дети очень рассеяны. Дети очень рассеяны. И нужно много умения, чтобы завоевать их внимание. Дети очень рассеяны. Поэтому хорошо, когда и мы можем настолько мудро преподать им урок, чтобы они, ну, в нем лучше. В ваших вопросах тоже некоторые такие. Объясните, вот как заинтересовать детей. Вот как сделать, чтобы детям было интересно, чтобы они слушали, чтобы они не отвлекались. Знаете, для этого нужна мудрость свыше. Это у них есть. Вот эти качества или внутренние особенности есть. Что они рассеяны, что они могут отвлекаться. И поэтому важно, чтобы у нас был этот источник. Знаете, вот здесь очень... Ну, отражается, если мы сами выпросили урок у Бога. Если мы сами вот из пережитого, или то, что мы сами пережили, передаем детям, это они очень внимательно слушают. А если мы готовый материал чей-то, не наш, а чей-то другой, кто-то составил, а мы взяли этот материал и преподаем детям, а настоящей жизни такой в этом нет. Поэтому тогда они и будут плохо слушать. Поэтому важно, чтобы у нас было такое живое общение с Богом, а потом вот этот контакт и с детьми. Может, у вас попутно вопросы будут, можете сразу задавать. Если нет, тогда в конце. Нет вопросов? Тогда запишите другой заголовок. Дружеское общение с детьми. Дружеское общение с детьми. Знаете, есть очень разные общения. Есть принужденные общения, когда мы просто бываем где-то там, где мы не хотим быть. И даже находясь где-то, да, а наше сердце не общается. Или мы бываем в одном месте, ну, допустим, в одном здании вместе, да, а общения нет. А вот такое дружеское общение, когда мы не свысока смотрим на детей, а когда у нас есть такое единение с ними, когда мы так можем назвать их друзьями, и они могут нас так назвать, да? Иисус Христос говорит ученикам своим: «Вы друзья мои». То есть Он не называет: «Я учитель, я великий учитель, а вы ученики, вы слушайте, вы рабы, вы вот так и так», да? А Он называет их друзьями. Смотрите, какое дружеское взаимоотношение Иисус имел с учениками своими. Знаете, вот это общение дети, ну, тоже сразу чувствуют или видят, когда у нас, ну, мы всей душой с ними желаем иметь общение. Или это, ну, тяжело нам, мы уже смотрим на часы, нам надо уже торопиться, а тут еще у детей столько вопросов. Друзья, важно, чтобы у нас было живое общение. Такое истинное живое общение с детьми. И хорошо, когда особенно подростки, они очень нуждаются в таком дружеском понимании. Когда мы с ними являемся как друзья или как подружки. Меня удивила одна беседа с одной девочкой, с подростком. Ну, у нее много было переживаний, трудностей, так помолился с ней. Потом она так открылась, рассказывает, а я старался внимательно ее слушать. Но она сразу это поняла, хотя у меня времени очень мало было. Но она имела столько на сердце, чтобы рассказать. Ну и рассказывать, я не знаю, наверное, больше часа. Она уже про все мне рассказала, и про свои подружки, и оценки в школе, как тот относится, как тот. Ну, я только прошу, Господи, дай мне терпение все это выслушать. Я понял, если я теперь скажу, что мне некогда, это общение прервется, и она больше ко мне не придет. А вот такое дружеское взаимоотношение, ну, мне это так дорого было, потому что вот они нуждаются в этом, а если они увидят, что нам их проблемы или трудности, ну, безразличны, они сразу замкнутся. Один брат рассказывал, когда ему было 17 лет, он так охладел в вере, перестал ходить на собрания или очень редко посещал. И говорит, вдруг приехали к нему два брата из молодежи за 30 километров. Приехали к нему поздравить его с днем рождения. Ну, он очень это удивился. Первые, когда встреча была с ними, он сразу подумал, ну, они пришли меня ругать, что я уже давно не был в собрании. Наверное, сейчас разборки пойдут, сейчас с родителями поговорят. Они заходят, приветствуют его и поздравляют с днем рождения. Тут еще подарочек от молодежи. И говорит, они целый день побыли в общении с ним. И вместе пообедали, вместе порассуждали. И говорит, у него все переменилось в его сердце. Говорит, я стал плакать о своем состоянии, раскаялся, так приблизился к Богу. Именно из-за этого дружеского взаимоотношения, что вот братья настолько уделили ему внимание, целый день потратили для того, чтобы просто быть с ним в общении. У них не было ни одного слова упрека или укора, а просто так дружески пообщались с ним. Говорит, это дало ему такой толчок, что он впоследствии раскаялся, пришел в собрание, теперь он служитель, даже в братстве трудится. Настолько вот помогло вот этот толчок, да, вот это общение, дружеское общение. Дети в этом очень нуждаются. Когда мы и после нашего общения можем с ними просто пообщаться, или идя по улице, можем просто с ними поговорить, или даже не о духовных истинах, а о их проблемах житейских, или о их трудностях дома, ну просто вот как подружка или как друг, вот с ними иметь такое общение. В этом дети очень-очень нуждаются. Быть хорошим другом. Общение с детьми на уроке. Может, об этом мы попозже еще остановимся. Здесь важно, чтобы мы, когда ведем урок, имели всех перед собой. Ну, чтобы мы могли смотреть им в глаза, чтобы у нас было общение. Вот иногда, я не знаю, как у вас, но бывает, с детьми я не помню. А в собрании бывало у меня такое, где-то побывал, проповедую, а чувствую, что между мною и слушателями какая-то стена. Как будто вот нету такого единения, как будто что-то вот мешает нашему единению такому, да? Знаете, очень трудно проповедовать, когда нету общения. А когда мы видим такое дружеское понимание, любовь, когда у нас такое общение с детьми, они так приятно слушают. Знаете, когда мы смотрим им в глаза, они аж сверкают, да? Они аж ротик открывают, чтобы слушать. Как это нас ободряет? Мы аж сами получаем такое благословение, только имея вот это общение живое с детьми, когда мы смотрим им в глаза. Был в Казахстане, а там часто свет отключают. И вот тоже как раз только вышел на проповедь, а тут свет отключили. Ну, я в темноте проповедую. Знаете, как тяжело? Не знаю, вам приходилось или нет. Проповедую, а не знаю, слушают они меня там или спят, или может уже все вышли. Ничего не видно, да, вот вслепую, вот так проповедовать. Оно тяжело. А когда есть общение, поэтому вот на наших уроках важно, чтобы мы имели такое чудное общение с ним. Время уже мало. Давайте еще на один момент. теперь индивидуальное общение с детьми. Такое индивидуальное общение с каждым ребенком, с каждым отдельно, чтобы кто-то не имел такую мысль в себе, что меня не заметили или мной не считаются. Может так просто даже уделить внимание, ну как у тебя дела, что у тебя сегодня дома было, или может какие-то трудности, или что ты на собрании запомнил, и просто лично вот так посмотреть или просто спросить. Знаете, оно тоже дает им повод к тому, что значит на нас еще кто-то обращает внимание, значит кто-то мной интересуется, да? Я однажды проезжал вот так на машине вот через одно село. Ну и вижу, идет одна сестричка. Ну я так стекло опустил и просто не останавливаясь говорю: «Приветствую, сестра, как у тебя дела?» Она даже не успела опомниться так неожиданно. Ни да, ни нет или что, а я поехал дальше. И знаете, я только приехал домой, через некоторое время она уже у меня. Говорит: «Вот этот твой вопрос меня настолько остановил, как дела, у меня дела плохие». И она приехала, исповедалась, поплакали мы вместе, помолились вместе. Знаете, мне она тоже настолько была дорога. Думаю, а как часто мы проходим мимо, не замечая друг друга. А может кто-то ждет только толчка, чтобы на него обратили внимание. Может просто заговорили с ним. И тогда он уже откроется, да, тогда он уже придет навстречу. А вот такое индивидуальное общение, чтобы нам обратить внимание. Поэтому важно в нашем служении иметь чудное такое общение с детьми. И в общем, и в индивидуальном. И также, чтобы у нас было такое общение, значит, как мы здесь прочитали, если ходим во свете, подобно как Он во свете, тогда имеем общение. Поэтому есть большая ответственность, которая лежит на нас, чтобы мы ходили правильно перед Богом, чтобы мы ходили в страхе Господнем. И тогда Господь даст нам эту мудрость, даст нам вот этот чудный источник свой, откуда мы можем черпать во все эти силы, эту мудрость, можем черпать те истины, которые мы можем преподать детям. Ну, на этом так хотелось и закончить вот эту тему общения с детьми. В общем, так понятно направление. Хотелось очень просить и вас всех, чтобы вы на этом обратили внимание. Если мы даже хорошо расскажем урок, но если не будет живого общения с детьми, оно у нас не будет иметь того эффекта. Здесь еще вопрос такой. Как исправить те поступки, ошибки, которые были допущены в проведении детских собраний по отношению к молитве, дисциплине? Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Если мы допустили ошибки, и особенно нам не надо стыдиться просить у детей прощения. Нам нужно не стыдиться. Если мы на детском сделали ошибку, чтобы оно не отложилось у них печальным отпечатком, нужно просить у них прощения. Попросить, чтобы они нам простили. Сознаться, что мы там и там сделали ошибку. Простите нам и попросить у Бога милости. Хочется теперь призвать к молитве. Может, у нас не было такого живого общения с Богом, и через это было нарушено общение с детьми. Попросим у Бога милости. И попросим, чтобы Он помог нам действительно иметь живой контакт с детьми, живое общение с Ним, чтобы преподавать им вот эти чудные истины так, чтобы они достигли сердца.
По методике. Найдите свои записи. Я прочитаю Деяния апостолов, 14 глава, 1 стих. Деяния апостолов, 14 глава, 1 стих. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и евреев. Мне всегда
хочется тоже вот так сказать слово, чтобы уверовало великое множество. Я думаю, у вас у всех тоже есть это желание, да? Чтобы, занимаясь с детьми, мы могли преподать им уроки так, чтобы они приблизились к Богу, чтобы они стали детьми Божьими. И в этом случае здесь мы видим, они вошли в синагогу и говорили так, что уверовал. Хочется молиться об этом и верить, что Бог даст милость и в проведении наших занятий, наших уроков. И знаете, хотелось бы и ободрить вас. Некоторые думают, ну если дети один слушают раз, второй раз, третий раз, думают, ну уже, ну вроде уже все должно быть понятно, а изменений еще мало, да? И мы иногда впадаем в такое уныние, что думаем, ну я не умею работать с душами, с детьми, значит у меня не получается, и впадаем в уныние. Друзья, мы сеем семя. А семя, оно в свое время даст свои всходы. Даже и, может, и годы пройдут, а все равно то посеянное слово, оно принесет плод. Вы хорошо знаете историю, как Ной строил ковчег. Вот каждый день его работа, любое бревнышко, даже любой гвоздик или, ну, все, что входило в это строительство, оно было спасение дому своему, да? Мы не можем сказать, что вот это бревно было лишнее, или сегодня он проработал весь день, ну, ты ничего и не сделал. Кажется, ну что толку, да? Ну, одно бревно или две положим. А все равно одно к другому и привело к спасению дому своему. Поэтому будем так и дальше с радостью совершать служение наше с детьми, чтобы как-то нам не унывать вот в этом служении. Немножко по домашним работам. Вы хорошо написали, постарались. Не тяжело было первое задание? Сегодня тяжелее будет. Вообще, какой литературой можно пользоваться? Многие написали, в основном пользуемся Библией. Я думаю, это самое верное, да? Когда у нас есть источник. Мы вчера немножко уже говорили о фляге с водой или черпак с водой. А у нас есть источник. Это Библия. И это самое основное. И все наши занятия должны быть основаны на Слове Божьем. Это хлеб духовный. И ни на что другое нам нельзя это менять. Знаете, в наше время, в последнее время, очень много литературы, которая имеет умысел не привлечь детей ближе к Богу, а наоборот, искажать истины, или чтобы их внимание отвлечь от этого. Названия у них очень хорошие. Я некоторые вам покажу. Такая книжечка вам знакома? Не видели, нет? Ну, вы и много не потеряли. «Хочешь знать об Иисусе?» Заголовок хороший, да? «Хочешь знать об Иисусе?» Вот смотрите, даже вот эта картиночка уже говорит о многом, да? Ну и дальше. Ну, здесь сперва меня зовут, как написать. Я хочу узнать Иисуса или ищу Иисуса. Бог создал множество людей. Смотрите, каких страшных Бог создал. И впечатления у детей уже такие, вот. Действительно, вот таких. И танцуют, и прыгают, и на кота становятся наверх. И по-разному. А вот Иисус. Вот это Иисус. Бог послал своего Сына Иисуса научить людей дружить с Богом. Дружить с Богом, да. Ну, друг наш. Такой Христос. И если мы будем пользоваться вот такой книжкой, объяснять детям, как узнать Иисуса и как стать Его другом, у детей будет такое впечатление, вот такой дедушка, да, как он страшно выглядит и так далее, да? Значит, вот в этом тоже очень опасно, хорошее название, даже и, ну, здесь много о Боге сказано. Здесь опять Иисус Христос, как Он пострадал, взял грехи мира на себя. А здесь они, но мы часто бываем злы. Ну и здесь ругают, язык показывают и всему подобное. Ну и значит, цель этой книжки — объяснить. Эта книжка просто и понятно объясняет, как ребенок может найти друга Иисуса. Вот такая цель этой книжки. Знаете, нам нужно быть особенно внимательным, чтобы нам не сделать ошибок. Ведь у детей впечатления будут такие, которые они видят. Они видят на картинках. В прошлом году я показывал такую книжечку. Многих не было. Знакома такая книжка? Тоже нет, да? Значит, вы от Запада подальше, чем мы. Значит, она предназначена... Таких книг очень много. Вот здесь 6 таких названий. Ну, у меня дома еще больше есть. Я одну только привез показать. Значит, она предназначена для чтения, разукрашивания и обучения. Вот здесь Ной. И разукрашка сразу. Дети вообще любят рисовать, красить, да? Ну, так выглядел Ной. С ковчегом. Слоны такие маленькие, как поросята, по сравнению с Ноем. Ну, а дети уже как смогут, так и разукрашивают их. А вот здесь Моисей с народом израильским проходят через воду. Там сверху капает на них. Они идут через море. Ну, так разве она была? Вот если мы читаем Библию и сравниваем вот с этим, какое впечатление у детей, если мы просто из Библии берем или отсюда берем? Да еще если они разукрасят, значит, тогда совсем будет иначе. А вот здесь история, когда Аврааму Бог сказал, чтобы он принес в жертву сына своего Исаака. Очень трогательная картина, да? И мы равнодушно не можем ее читать из Библии. Переживания Авраама, как трогательно это было. 3 дня пути, и там уже в самый последний момент Бог его останавливает. А смотрите, во что превратили эту историю. Вот здесь я прочитаю вверху. Однажды Авраам и Исаак должны были принести кого-либо в жертву Богу. Чаще всего в жертву приносили молодых ягнят. Можешь ли ты найти ягненка на этой картинке? Здесь спрятаны еще 7 предметов, не относящихся к данному рассказу. Где они? А внизу местописание, Бытие 22 глава. Бог усмотрит себе ад. Вот смотрите, какой умысел. Отвлечь. Там агнец, здесь, тут прямо за ухом. Там машинка, тут шляпа, там башмак, книги. Шлепанцы. И вот эти 7 предметов дети ищут. Да они вообще про эту историю мало что запомнят. А будут искать вот эти предметы, да? Да еще будут смеяться, где они спрятаны. Видите, к чему зовет вот такая книга, которая предназначена для обучения. Для обучения. Ну и таких моментов здесь много. Я даже не буду все вам показывать. Может, если вам интересно, можете потом сами посмотреть. Ну вот здесь. Послушаю, что скажет Господь Бог. Вот здесь разные картинки. Что можно делать, что нельзя. Там телевизор, там стреляют. Здесь курят, здесь пьют и так далее. И все это на уроке нужно показать детям. Они должны выбрать. Вот что Господь говорит, что можно, что нельзя. Знаете, каждый раз, когда я смотрю вот на такие картинки или на такие книги, вспоминаю, как однажды одна бабушка созвала своих внучат всех и говорит: мы теперь с вами выучим слова, которых вам нельзя говорить. Ну и выучила вот эти слова вам нельзя говорить. И потом объясняет: вот запомните, дети, вот эти слова никогда не говорите. Вот примерно к этому зовут вот эти книги тоже. Поэтому нам нужно быть особенно внимательны к тому, насколько мы пользуемся литературой. «Добрый незнакомец» – то же самое, что было с первой книжкой. История про самарянина. Но здесь рисунки такие. Ну, вообще страшновато, да? дети ночью спать не будут. Ну и все здесь описано, ну эта книжка вот так. Однажды к Иисусу Христу пришел молодой человек. Он был хороший. Видите, да, этот был очень хороший. Но в то же время очень гордый и думал, что он умнее всех. Да, такой хороший. «Учитель, — сказал он Христу, — как бы мне порадовать Бога?» «А как ты сам думаешь? — спросил Христос. «Ну, надо бить Бога и помогать другим, — ответил молодой человек. «Правильно, — сказал Христос, — и рассказал такую притчу». Ну и в конце, значит, так. «Вот так, — сказал Иисус Христос молодому человеку, — кто из трех прохожих помог раненому?» «Самарянин, конечно, — ответил тот. «Правильно, — сказал Христос, — иди и поступай так же. Помогай всякому, кому нужна помощь, и этим ты порадуешь Бога». Искажение? Вполне. Бог или Христос эту притчу сказал совсем не о том, как этому молодому, хорошему человеку порадовать Бога, да? А смотрите, а вот эти книги, они действительно вот идут по нашим церквам, и некоторые, может, и показывают детям, или рассказывают им. Такая книжка вам знакома? «Христианская азбука». Не видали? Она тоже как разукрашка. «Христианская азбука» – разукрашка. Значит, обучать детей буквам. И на каждую букву здесь какая-то история из Библии, которых нужно разукрашивать. Значит, вверху здесь есть уже разукрашенная такая, а внизу вот это Адам. Но этот цвет обозначает Бог. Ну и дальше вот так, здесь разные такие. Вот здесь сам Бог нарисован. Видите, каким страшным он выглядит. Его нужно разукрашивать. Ну, одну картину еще покажу вам, и все. Не знаю, здесь на букву «Щ» покажу. Буква «Щ», значит, нарисован дьявол с щипцами. Смотрите, какой страшный, да? И это должны дети разукрашивать. Так они себе его представляют. И такой отпечаток у них потом и остается. Однажды одна девочка, по-моему, или мальчик, подошла к папе и говорит: «Папа, а я дьявола очень боюсь». А после того, как разукрасила его, говорит: «А теперь я к нему уже привыкла. Теперь я его уже не боюсь». Видите, как опасны вот такие книги под духовным названием. Кажется, для хорошей цели сделаны. А сколько вреда они нам приносят. Я не стал привозить еще другие, у меня дома еще есть. Помните, в прошлом году мы показывали «Моя большая Библия, разукрашка». Знакомы тоже такие, да? Тоже предназначена для разукрашивания. Там и Старый Завет, и Новый Завет. Разукрашивают дети Бога, Христа. Там вообще много искажений истин. Много там такого, что вообще в Библии нет. Ну, допустим, Иисус Христос принимает крещение, стоит в воде, а Иоанн возливает ему ковшиком там на голову. И вот такое представление у детей. Это же в Библии, это же вот в моей большой Библии. И так дети это и воспринимают. Помните, я вам показывал, как Христа хоронят? Значит, такую тачку там сделали из такими деревянными колесами. Туда положили солому, завернули Христа, положили туда, сами впряглись, кто-то толкает, кто-то спереди тащит. И вот так везут его туда, куда, где, в пещеру, куда положили Христа. И такое впечатление теперь остается у детей. Поэтому нам нужно особенно быть внимательным, какой литературой мы пользуемся. Есть умысел у лукавого, чтобы отвлечь от истины. чтобы обесценить Слово Божье, чтобы сделать Слово Божьим как мультики, или как просто как сказки, или как легенда. Поэтому оно и внедрялось и в школах. Теперь я не знаю, наверное, отменили эти библейские уроки уже в некоторых местах, да? В некоторых еще проводят. Я видел даже, ну, книги такие, где вот есть отрывки из Библии, и в школе преподают это просто как легенда, как историю, или рассказывают, вот Библия говорит об этом. Я в прошлом году тоже говорил, на Востоке мне показали одну книгу, которая предназначена для внеклассного чтения 5-6 класса. Ну и там была история про Давида, как он победил Голиафа. Ну и одну выдержку только скажу. Там, значит, было так. Голиаф говорит Давиду: «Ты, разве я собака, что ты идешь против меня палкою?» и так далее, да? А он говорит: «Я иду против тебя во имя Отечества, и Отечество победит». Ну и так объясняют в школе, что вот так написано в Библии. Значит, во имя Отечества, и оно победит. Совсем искажено, да? И поэтому оно так важно, чтобы мы им преподавали чистое Слово Божье из чистого источника, чтобы нам не загрязнить вот наши детские служения какой-то такой отравленной литературой, которая имеет хорошие картинки, хорошую обвертку, хорошее название, а в сути оно приносит иногда много-много вреда. Хочется вот на это немножко так обратить ваше внимание. Вот здесь много разных таких моментов. Такая вам знакома? Жемчужинки. Тоже нет, да? Для духовного наставника. Есть готовые уроки. Значит, есть небольшие тут рисунки и потом полное описание. Каков есть Иисус? Вот здесь он нарисован с детьми. Это нужно показать детям, каков он Христос. И детям уже все понятно будет, да? Потом дальше. Здесь тема занятия. Иисус благословляет детей. Цель. Показать детям, что Иисус любит всех детей, послушных и непослушных. И у Него всегда есть время для них. Потом написаны тексты Библии, золотой стих. Вот само вот это, оно хорошее. Допустим, тема хорошая, цель занятий хорошая. Ну и для того, чтобы провести урок, есть и вот эти местописания, и золотой стих. Оно в какой-то мере дает нам уже какой-то скелет или, ну, определенное направление нашего урока. Ну а все остальное можно просто выбросить. Все остальное, можно сказать, это уже кто-то переживал, а потом мы берем опять пережеванное и даем детям. То есть здесь готовый урок, который, может, кто-то и провел вот так, как здесь написано, и получилось благословение. Но если мы берем чужое, мы сами это не выпросили у Бога, не пережили, мы не сможем его так и передать. Поэтому как раз я хотел здесь отметить опасность готового материала. А таких очень много. Здесь под названием «жемчужин» есть и другие названия, которые тоже вот пособие на некоторые, на несколько лет даже, да, готовая программа. Там нам много умения не надо. Просто выучили этот урок, и можно спокойно преподать детям. Вот здесь мне тоже передали 5-летняя программа. Может, Бог усматривает совсем другую программу для детей, для наших, да? Мы видим нужду в другом направлении. А здесь уже вот программа дана нас на 5 лет, и вот так учись, учись. Я не хочу сказать, чтобы все эти, этот материал теперь в печку бросили, но чтобы были особенно внимательны. Брать оттуда можно. Может, там есть хорошие рассказики или примерчики, можно оттуда выбрать. Или саму вот главную тему, или вот то, что я вам прочитывал там в начале, можно взять отсюда. Но чтобы провести полностью урок вот по таким, ну, по, из такого материала, оно будет очень нехорошо выглядеть. Знаете, вот здесь тоже мне сейчас, я еще не успел все просмотреть. Начало. Пособие для учителя воскресной школы. Я здесь один момент только хотел так чуть-чуть остановиться. Я не прочитывал ее всю. Возможно, здесь тоже много хороших советов, которые мы можем взять. Ну, допустим, такой. Подготовка к покаянию. Дети, кто хотел бы покаяться? Вопрос такой. Кого мы выберем, дети, достойным покаяния? Ну, давайте выберем из нашей среды теперь, кто достоин покаяния. Ну, выбрали. Ну, потом спрашиваем. Вот когда вы признаете себя, ну, грешниками, совершили что-то неугодное Богу, но Бог в свое время послал Иисуса Христа, Сына Своего, Он умер на кресте, и мы можем просто попросить у Него прощения, и Он прощает. Дети, вы верите, что Христос вам прощает? Конечно, верим. Значит, у вас вера есть, вера от слышания. Так написано в Слове Божьем. Значит, теперь все дети встают и просят у Бога прощения. А потом все садятся, и учитель поздравляет их, что они теперь все покаялись. Примерно вот так вот этот урок. Подготовка к покаянию. Но все по Слову Божьему, да, брат говорит. Игра в покаяние, да. И есть многие другие. Эту я, правда, не просмотрел. Здесь тоже даны какие-то такие уроки, несколько уроков. Есть иллюстрации, не знаю, может и хорошие. Темы неплохие, а в самом деле не знаю, что там есть. Но я думаю, основное вы поняли, да? Что любая литература, которая приходит, может, братья сейчас добавят еще немножко, нам нужно быть внимательными. Самое важное – пользоваться Библией, а можно симфонией пользоваться, словарями для дополнительных сведений, да? А основная цель у нас – преподать детям чистое, неискаженное, не в картинках, а именно вот так, как оно есть Слово Божие. Потому что любое изображение, оно дает отпечаток в мышлении детей. И они себе представляют уже именно так, как они его видели. А образ Иисуса Христа или образ Бога никто не может нарисовать. Духовный образ его никто не может так нарисовать или передать. Поэтому в любом случае картинки, они мешают нам понять Библию так, как она есть. Поэтому вот здесь нам тоже нужно быть как-то осторожными или внимательными. Петя добавит еще.
Об этом, что как оно плохо, картинки. И бывает, что кто-то так действительно воспринял это, и приезжает домой, и давай из библиотек, ну, все эти книги, ну и костер делать. Сжигать. То, братья и сестры, поймите нас правильно. Мы к этому вас не призываем. Вы за это и не отвечаете, что находится в ваших библиотеках. А мы здесь говорим о том, какой литературой нам и вам пользоваться. Просто не берите эти книги для пользования, если они там даже и есть. А уже те, которые за это отвечают, пусть они тогда сами этот вопрос решают. А то оно действительно, и взгляд у многих бывает разный на эти вещи. Ну, например, как вообще подходит к этому вопросу? Приходит литература в церковь. Брат полистал? Ага. Встретил картинки. А это, говорит, детская литература. И отдает ее, ну, руководителям детских групп. А с картинками, значит, это для детей. Ну, он этим вопросом и не занимался, и поэтому он дальше и не видит в этом опасности какой-то. Я вам скажу за свое служение. Когда это было в 88 году, когда мне поручили ответственность за детское служение, то я проехал по всем церквам, везде проверил наличие вообще базы учебной и постарался, чтобы в каждой церкви, у каждого руководителя был полный комплект картинок для занятий с детьми. Ну, по крайней мере, на Алтае, там я по всем церквам проехал, а здесь по Кузбассу сколько смог, ну, ориентир такой, да. Потом вот, когда начал заниматься поглубже этими вопросами, то я понял, что делают эти картины. И сегодня я вынужден перед всеми снова и снова каяться в том, что сначала призывал всех пользоваться картинками. А с другой стороны, вижу, насколько оно пагубно. И особенно картинки, которые изображают Иисуса Христа. Любые. Есть удачно нарисовали, есть неудачно нарисовали. Но брат показывает здесь неудачные варианты. Ну, где Христос изображен, ну, некрасиво, нехорошо. Но я скажу, что любое изображение Христа, оно все равно духовную его сторону не изобразит. И теперь картинка, она как бы лишает ребенка возможности представить его так, как его нам Слово Божье открывает, с духовной стороны. То есть картинка, она как бы концентрирует его внимание и лишает его возможности вообразить. Понимаете, да? И к этому мы пришли уже, ну, не сразу. Оно, мы в свое время даже тоже детские Библии распространяли, они же очень дорогие. И в братстве заказывали эти Библии. А теперь вот по мере работы мы видим, что оно делает. И поэтому мы это говорим, ну, из опыта. Мы еще не знаем, кто это все финансирует, откуда эти, ну, вообще. Это сегодня нам еще неизвестно. Но одно мы знаем, что пользы от этого нет. А вред большой. Поэтому, когда мы говорим об этом, ну, на одном семинаре тоже одна сестра встает и говорит: так что, братья, получается, у нас остается для занятий одна только Библия? А потом сама и остановилась, что она, собственно, говорит. Но, братья и сестры, ну разве это плохо, если у нас Библия останется? Библию-то мы не отнимаем ни у кого. И действительно, ну, хочется сказать, что у нас нет такой категорического такого отношения к другому. Но все-таки Библия должна у нас быть выше всего. И пользование картинками, это попутно хочется сказать. Можно картинками пользоваться в том случае, если они будут помогать открывать истину. А если картинка истину искажает или закрывает, ну, отвлекает внимание от истины, то, конечно, стоит ли? Внимание не дороже истины. Все-таки надо, чтобы истина доходила до детей. Ну, это общее такое понятие.
Друзья, вы нас правильно поняли? Мы не говорим, что вообще нельзя пользоваться. Такая книжечка известна, да? Дети, это вам нужно знать. Хорошо, можно пользоваться вот этими, чтобы объяснить детям план спасения, кто такой Бог, что такое грех, Иисус Христос, Библия и так далее. Вообще она теперь в переиздании будет немножко измененная, но скоро, в скором будущем, наверное, выйдет. Можно хорошо пользоваться, особенно для евангелизации, работы с неверующими детьми, хорошо можно пользоваться. Такая книжка вам знакома? Иисус сказал: научитесь от меня. Это жизнь Иисуса Христа по Евангелию от Марка. Ну, у нас с подростками проводили. Значит, это я взял только для руководителя, а есть еще беленький, такой же фон и все. И там, значит, вопросы, и детям нужно домашнее задание самим заполнять. Ну, примерно вот как вот в этой. Здесь из жизни Авраама. Здесь тоже много таких. Ну, допустим, вот здесь вопрос, да, а здесь